На обратном пути Арцулов чуть не заблудился, но в последний момент все-таки нашел нужную улицу. Вовремя. Позднее зимнее солнце уже вставало, и в городе начали появляться первые прохожие. Ростислав постучал. Дверь тут же открылась, на пороге стоял Казимбек. Удивился был молодой офицер, но расспрашивать не стал, молча пропустив гостей в квартиру. Первое, что услышал Арцулов, это чей-то густой, сильный бас, доносившийся из соседней комнаты. «Дикари!» — вещал бас. «Форменные дикари! Батенька мой, да еще вдобавок умалишенные!» «Профессор!» — понял Ростислав и вздохнул. Он не ошибся. В комнате, кроме скромно сидевшего в углу Лебедева, он увидел высокого, плотного бородача, лет 60, одетого в старый, модный еще в начале века костюм. На широком морщинистом лице вызывающе блестели небольшие очки в роговой оправе, в руках бородач держал большую дубовую трость. «Ага!» — произнес он, увидев вошедших. «Наталья Федоровна! Очень, очень приятно! Хоть один нормальный человек в этом бедламе! А кто это с вами, позвольте узнать?» «Капитан Арцулов», — подсказал Лебедев, чуть подмигнув Ростиславу. Тот понял. Ему рекомендовали ничему не удивляться. «Арцулов?» Профессор наклонил огромную голову на бок и внимательно всмотрелся в капитана. «Вы, простите, из нормальных или тоже из этих, поведенных?» «Вероятно, из поведенных», — согласился Ростислав. «Господа, позвольте представить, Наталья Берг». Девушка молча подала руку Лебедеву и Казимбеку и, не говоря ни слова, присела на свободное кресло в углу. «Представляете, Наталья Федоровна», — продолжал профессор, — «эти бурбоны были уверены, что вы мужчина. Им в голову не могло прийти, что наш лучший физик-практик — барышня, да еще пресимпатичная. Не смущайтесь, не смущайтесь, сударыня. Пусть смущаются эти бурбоны. А где Семен Аскольдович?» «Семен арестован, Глеб Иннокентич», — тихо проговорила Берг. «Меня не забрали только потому, что удалось притвориться душевно больной. Я же не могла уйти из квартиры». «Какое они имеют право?» — возопил профессор, потрясая тростью. «Я немедленно иду в этот, как его, полицентр, в эту чеку. Они же срывают эксперимент». «Вас подставят к стенке», — профессор, — заметил Лебедев. «Поразительно!» — выдохнул Глеб Иннокентич. «К стенке! Лет 30 назад я вместе с господином Миклухом Аклаем оказался как-то у людоеда у Малакского берега. Нас там, естественно, хотели съесть, но после некоторых объяснений мы смогли нормально договориться. Но ведь это были людоеды!» «Здесь вы ни с кем не договоритесь», — Арцулов поневоле скривился. «Здесь хуже, чем людоеды. Здесь господа краснопузые». «Как вы сказали, молодой человек?» Профессор развернулся всем своим мощным корпусом, в упор поглядев на капитана. «Простите, ваше имя, отчество?» «Ростислав Александрович. Можно просто Ростислав». «Никаких просто. Вы взрослый человек, а не учащийся подготовительных классов гимназии». «Так вот-с. Меня зовут Глеб Иннокентич Семирадский. Я профессор, как теперь принято выражаться, бывшего Петербургского, Императорского и так далее университета. Почетный доктор и прочее, к делу не относящееся. Итак, как вы изволили выразиться, краснопузые?» «Они самые», — кивнул капитан. «С ними вы не договоритесь». «Бедлам!» — взмахнул руками профессор. 20 лет мы готовили проект, над ним работали лучшие умы России, и вот теперь наше богоспасаемое отечество в одночасье решило сойти с ума». «Мы не сходили с ума», — Арцулов понял, что ему отводится роль главного оппонента в этом странном споре. «С ума сошли они. Эти ваши краснопузы скажут о вас то же самое. И вы, и они боретесь за какое-то светлое будущее. А для того, чтобы осуществить просто-напросто научный проект, который, между прочим, способен чуток приблизить нас к светлому будущему, приходится играть в сыщиков-разбойников». «К сожалению», — кивнул Лебедев. «Наталья Федоровна, что случилось с господином Богоразом?» «По-моему, нам просто не повезло», — сказала девушка. «К нам постучались двое офицеров. Мы не могли оставить их на улице. И той же ночью пришли из ЧК. Я накинул от тетки на платье и шаль. Мне подыграли. Один настолько поверил, что, представьте, господа, на следующий день принес мне кошку. Между тем, Шер, уже достаточно освоившись на новом месте, заняла позицию возле кресла, на котором сидела Наталья. «Я выясняла», — продолжала Берт. «Семен сидит в 15-й камере в 3-м корпусе. Его не допрашивали. Там сейчас не до этого. Его держат заложником». «Ненормальные», — констатировал профессор. «Будь тут папуасы или даже огнеземельцы, я пошел бы к их вождю и за полчаса договорился о чем угодно». «К сожалению, здесь такой вариант не подходит», — спокойно заметил Лебедев. «Какие есть иные мнения?» «А если дать на лапу?» — предложил молчавший все это время Казимбек. «Господа большевички похуже гоголевских персонажей. Берут направо и налево». «Опасно», — чуть подумав, заметила Наталья. «Нельзя привлекать к Семену внимание. Если им заинтересуются... Ведь они и так ищут господина Лебедева». «Есть способ», — внезапно заявил Арциулов. «Знаем, знаем», — взмахнул рукой профессор. «Предложите брать тюрьму, так сказать, на абордаж». «Нечто в этом роде», — кивнул Ростислав. «Мне будут нужны два человека». «Вас самого разыскивают», — покачал головой Лебедев. «Ваши портреты на каждом углу». «На это я и рассчитываю», — спокойно заметил капитан. «100% успех обещать не могу». «Вы не можете обещать и 1% успеха», — махнул рукой Лебедев. «Вас арестуют прямо на улице». «Совершенно верно». Он постарался изложить свой план как можно короче и четче. Капитана слушали внимательно, но чем дальше, тем с большей долей сомнения. «Очень смело», — наконец сказала Берг. «Но, боюсь, не получится». «А вы знаете, господа», — внезапно заявил профессор, «при всем дилетантизме кое-что может выйти, но с некоторыми поправками. Прошу слушать внимательно».